Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем еще блок тем, который мы с вами будем обсуждать. Во-первых, заявление Пескова, который сказал, что электронное голосование нужно распространить как можно шире. Далее, правительство не поддержало индексацию пенсии работающим пенсионерам. Будем обсуждать поводы. Причины, точнее, почему было принято такое решение. Далее, после информационного выпуска у нас с вами Центр Гамалей, который подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. И в конце поговорим про дефицит чипов, который обойдется мировому автопрому в 210 миллиардов долларов. Вообще, многие иностранные обозреватели, экономисты, автообозреватели сходятся во мнении, что, конечно же, автомобильный рынок будет полностью трансформирован. С одной стороны, на них давит вот этот дефицит чипов, который вызван пандемией, плюс на них давят вот эти вот карбоновые налоги, которые в ряде стран будут вводиться, плюс на них давит переход на альтернативные источники энергии, то есть замена двигателя внутреннего сгорания на электрический двигатель. Все это с вами обсудим. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И давайте сейчас о движении в городе поговорим.
В движении.
Так, о движении, конечно, поговорим, только пока Яндекс у меня не грузится. Да, 6 баллов показывает Яндекс. За пару часов движение в городе усложнилось. 7373948, где вы едете и что вы видите? Позвоните, пожалуйста, расскажите, что наблюдаете за окнами ваших автомобилей, может быть, какие-то необычные пробки. Вот сейчас, чувствую, будет тоже усугубление ситуации по внешней стороне МКАД. Пробка начинается от Дзержинки, и она до съезда на Лермонтовский проспект и в Ксенох Томске, но здесь проблема в том, что перед Новой Рязанкой дорожно-транспортное происшествие случилось, поэтому, скорее всего, там пробка усилится. Есть затруднения по внешней стороне МКАД перед Ярославкой, пробка до, соответственно, Алтуфьевского шоссе. Есть затруднения на западе, на внутренней стороне, преимущественно вот здесь от Архангельского до Новоивановского примерно. По третьему транспортному кольцу пробка начинается от Волгоградского проспекта, идет она через весь Лефортовский тоннель, заканчивается она ненадолго, прерывается в районе Савеловской эстакады, потом снова начинается, и вот мимо Филевского парка, вот здесь везде вы поедете довольно медленно. По внутренней стороне, в том же районе, тоже пробки. На востоке более-менее ничего. По Садовому кольцу смотрим, по Бульварному и по Кремлевским набережным. Тут просто напряженно, много участков, которые Яндекс помечает коричневым цветом.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
165-й беспокоится, где Юрий? С Юрием все хорошо, в понедельник Юрий будет. Песков, электронное голосование нужно распространить как можно шире. Дистанционное электронное голосование – это удобная практика, ее нужно максимально совершенствовать и распространять, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Онлайн-голосование, которое было с 17 по 19 сентября, оно проводилось, к слову, не только в Москве, но и в Севастополе, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше, но насколько широко и к какому сроку это решение, наверное, должен все-таки принимать Центр избирком и специалист, сказал Песков. С нами на связи Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, взаимно. Скажите, пожалуйста, как все-таки эта система может быть модернизирована, и действительно это вопрос ближайшего будущего, например, следующего электорального цикла уже?
Ну, на мой взгляд, нужно все-таки сначала разобраться со всеми вопросами, вообще со всеми вопросами, которые возникли. А потом уже говорить о модернизации, потому что недоверие, непонимание и несогласие с тем, что происходит, оно в некоторых кругах сохранилось, и бессмысленно модернизировать то, что не поддерживается. Это первая часть. Вторая часть. Ну, конечно же, надо наводить порядок с единой платформой. Потому что, ну, не очень понятно, как так получается, что Москва идет своим путем, вся страна другим путем. Стандартизованная, понятная платформа единого голосования – это, наверное, тот путь, по которому нужно идти. Ну и прозрачная. Вот здесь слово «прозрачная», несмотря на блокчейны и прочее, надо стараться, чтобы это было очевидно, понятно, доступно для наблюдения и поддерживаемо политическими политическими партиями.
Ну, Алексей Анатольевич, а как быть с тем, что, в принципе, в обществе существует недоверие к самой процедуре выборов, и неважно, люди идут на участки пешком и голосуют по бюллетеням, или люди используют электронное голосование? Но с точки зрения политических партий, которые, например, решили, не, там, оппозиционных системников, решили не делать ставку на ДЭК, ну, наверное, их разочарование понятно. И поэтому, наверное, они просят какого-то пересчета, проверок и прозрачности, нет?
Ну, знаете, здесь надо вспомнить опыт, который проходила Америка, когда Трамп призвал своих сторонников отказаться от голосования
по почте.
Угу. Да. Ну и, собственно, получил там огромный минус. Ну, то есть он не добрал в тех местах. И я помню, как были разбирательства, когда были обвинения, что нет, это была подтасовка. Ну, Трамп так утверждал, что по почте он получил очень мало голосов. Но если ты людей отговариваешь голосовать по почте, то ты результат там не получишь. Очень похоже сейчас происходит у нас здесь. Я далек от того, чтобы делать какие-то выводы, но тенденция понятна. Те, кто говорили, не надо включаться в электронное голосование, получили результат ниже. Ну, так чего тут удивляться?
Если фундаментально смотреть, электронное голосование, оно удобно для всех участников, и для власти, и для избирателя, или не совсем?
Да, конечно, удобно, потому что это, вообще говоря, экономия, огромная экономия денег, это огромная экономия человеческого ресурса, это огромная экономия времени у избирателей. Вот, поэтому, ну, это тот мир, в который мы придем рано или поздно. Его просто нужно строить своими руками, не отдавать его кому-то, а делать, включаться. Я думаю, что сейчас партийные структуры будут очень заинтересованы в том, чтобы регулировать систему наблюдения, придумать, как она должна работать вот, в электронном голосовании. Мы без этого уже не проживем.
Здесь важно еще понять, что на многое в избирательной системе определяет, скорее всего, или там внутриполитической системе определяет вот эти внутриэлитарные какие-то там консенсусы или разборки, или противоречия и так далее. Вот по ДЭГу, с вашей точки зрения, принято фундаментальное уже решение или есть те, что называется, акторы, которые и за, и против?
Мне кажется, что это фундаментально, ну, потому что очевидность перехода к электронному голосованию она, ну, настолько прозрачна, что, в общем, ну, куда деваться. Другое дело, что, конечно же, нельзя переходить, ну, в ближайшее обозримое будущее. Нельзя переходить только на эту систему. Конечно, нужно сохранить возможность очного голосования. Но без электронного, мне кажется, что консенсус перехода на эту форму голосования, ага, он есть. Я, в самом деле, не слышал такого сопротивления со стороны тех, кто организует процесс голосования.
Алексей Анатольевич, а еще важный момент. Как доказать все-таки сторонам, всем заинтересованным и недоверяющим, например, что ДЭК – это прозрачно?
Ну, вы знаете, вот ДЭК ведь применялся два раза.
Да.
Два раза. Даже нет, три раза. У нас же еще было голосование по открытию, как вы помните, станции метро. И во все эти три раза ни у кого не возникало никаких сомнений. Потому что не было интересантов, сомнений. Сомнения всегда начинаются не на пустом месте, а тогда, когда есть интерес, либо действительно что-то произошло такое. Но мне кажется, что здесь, конечно, тем, кто не добрал голосов в системе электронного голосования, конечно, им и горько, и неприятно, что вот это произошло, и поэтому они совершенно справедливо пытаются разобраться. Mm-hmm. К сожалению, разборки не всегда получаются такие, ну, внятные. К сожалению, они часто переходят в обвинения, а, на мой взгляд, сейчас как раз то самое время, когда нужно спокойно, с холодной головой посмотреть, что же происходило. Если что-то происходило неправильно, то разобраться и наказать, это безусловно.
А с вашей точки зрения, это будет сложнее, нежели когда ведутся проверки по классической схеме, там, наблюдатели, там, заявления в суд и так далее. Но просто складывается впечатление, что люди, которые, например, обвиняют организаторов ДЭГа, что там что-то было непрозрачно, не понимают сам принцип организации электронного голосования, как это вообще внутри устроено, как за это железо отвечает тот самый софт. И поэтому у них фундаментальное недоверие существует.
Ну, для этого, для того, чтобы в этом разобраться, достаточно послушать эфиры Венедиктова, который, конечно, попал под серьезный такой обстрел, но он старается и старательно попунктно рассказывает, где, что, как работает, где есть возможность контроля, где есть возможность искажений или нет. Мне кажется, что тот, кто заинтересован в этом разобраться, найдет для себя очень много ответов. А если не найдет ответов, нужно обращаться, опять же, к таким людям, как Венедиктов, которые за это дело положили там полжизни своей и репутации, и начинать с ними работать. Ну, я вот против того, против таких вот обвинительных вариантов вот сейчас.
Да, спасибо большое, Алексей Анатольевич. Принято. Алексей Куртов был с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Ну и в нашем эфире, должна отметить, что в нашем эфире были специалисты. Александр Асафов много времени в программе «Отбой» посвящал тоже этой системе, поэтому как это все организовано, так что, если есть желание, можно и переслушать, и пересмотреть, и в целом поговорить со специалистами, в том числе и программистами, которые могут описать это. Но здесь проблема еще в том, если есть фундаментальные задачи повысить доверие к этой системе, то здесь, конечно, важно понять всем, как это устроено само по себе. Но в целом, товарищи, вы поддерживаете вот то, что электронное голосование нужно распространять как можно шире. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. А, никто ничего не понимает, говорит Алла Северная, то, что, ну, в принципе, как это устроено. В этом, наверное, проблема тоже есть. То есть непонятно что. Здесь еще важно, конечно, делать поправку, что партии оппозиционные, они не делали ставку на ДЭК, на электронное голосование. И поэтому то, что они там получили такие результаты, которые они получили, которые представил ЦИК, в общем-то, у них это рождает какое-то фундаментальное недоверие, но в целом, может быть, просто кампания была не так проведена, как надо было бы ее проводить. Вот, пожалуйста, вам пример с Трампом был. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. То есть мы возвращаемся к тому, что есть, если есть конструктивная критика по ДЭГу, она может быть основана только на технических характеристиках, его реализации, порядке применения, то есть должны быть специалисты, инженеры, которые этим занимаются. А пока вот есть эта конструктивная критика или нет? Или все сводится к тому, что, ну, я не голосовал, вокруг меня тоже не голосовали так, но они почему-то получили эти голоса. Ну, тоже. 7373948, телефон прямого эфира. А, так, нужно распространять, но только при условии прозрачности и проверяемости. Еще раз, Скиф. Что для вас прозрачность и что для вас проверяемость? Вот вам говорят, что система устроена так, что чтобы там что-то там взломать или поменять галочки с одной цифры на другую, например, да, с одной клеточки на другую, то должно быть задействовано огромное число людей, а не просто кто-то пришел, пароль подобрал и все переделал. Но это не так делается, это не линейно. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, я хотела вот такой момент.
Да.
Свои соображения сказать.
Давайте.
Не коммунистическую партию, я не люблю ни Зюганова.
Да при чем тут коммунистическая партия?
Слушайте, подайте сказать.
Что? Ну?
И тем не менее,
что?
Факт,
какой?
Что именно на электронное голосование выделяют квартиры Масвина, чтобы привлечь ли желающих.
Ну?
Первый и факт. Что? Почему всегда всех не распространялся? Значит, привлекали именно этот вид голосования.
Ну, потому что он новый, очевидно, что привлекали.
Где можно манипулировать? Второй момент.
Чем?
Почему, когда кончилось голосование в 8 часов, не полдевятого объявили результаты голосования, а через день. Если их электронно считают, почему они не посчитали?
То есть вы так...
Не объявили эти голосования. Понимаете, это наводит на большие мысли.
Не знаю, а о чем квартира наводит на мысли? Я не очень понимаю. Но раньше на выборы, когда не было электронной системы и интернета не было, там раздавали тушенку. Сейчас, соответственно, там сколько там? Кто-то 3 тысячи рублей выиграл, кто-то 10 тысяч рублей выиграл. Кто-то, наверное, квартиру выиграл. Молодец тот человек. А что в этом такого-то? Я не очень пытаюсь... Ну, человека нужно привлекать. Нужна реклама, хорошая реклама. То есть вы бы предпочли, чтобы кто-то сказал: «Пс, у меня есть электронное голосование, приходи на участок». Ну, примерно так, что ли? Это должно быть, чтобы никто не слышал нигде вообще. Логично, что это было сделано так. От лукавого все это говорит добрый злодей. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, электронное голосование нужно расширять и внедрять повсеместно. Машина сработала, в какую сторону нужно. Это окончательный конец реальным выбором, говорит Бузыкин. Вот странно, опять у вас логика какая-то. Я просто ее пытаюсь понять, не защищая, не обвиняя никого. Когда были только безальтернативные бумажные бюллетени, вы говорили, что выборы нечестные. Потом появилось электронное голосование, и вы говорите, что электронное голосование не такое, и поэтому это крах выборной системы вообще в принципе, выборного принципа. То есть, получается, бумажное теперь лучше? Или все плохо? 7373948. Ой, товарищ майор, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, нескольких тогда таких тезисов.
Значит, давайте.
Было бумажное, были вбросы. Их видно, карусели, туда подобное. Значит, но все равно побеждает определенная партия.
Ну.
Почему недоверие к нашему этому электронному голосованию? Кто был заказчик этой программы? Заказчик программы была та же самая партия. Если вы заказываете какую-то электронную программу, вот вам нужна она,
ну.
Неужели вы не запросите, чтобы там были какие-то определенные там, моменты, которые вы сможете каким-то образом контролировать? Если это не было заложено, я не поверю, это никогда в жизни. Причем даже сейчас, хорошо, электронное голосование сейчас, сколько у нас во всех программах везде показано, как пачки бумаги. Ну просто
ну.
Пачка лежит, то есть сбросы были. Почему реакции ноль? Если даже на такие явные вещи у нас власть не реагирует абсолютно. Говорит, ну, говорит, случайно ветром занесло, да, показывают скрытые сейфы, задние стенки у сейфов открыты.
Ну.
Показывают, как, говорит, вот человек, говорит, ну, принесли, не совпадает, все прям перемешивают, как муку, вообще эти бюллетени.
Следовательно.
Ну, нарушение явно, что идет. Вот,
так никто же не отрицал, что нарушений-то не было. Спасибо большое,
ну,
товарищ.
Да. Но в каком количестве?
А, вы говорите про количество. Но это опять же, то есть задача властей, и, кстати, Песков этого не отрицает. Что теперь целесообразно эту практику распространить, но насколько широко и к какому сроку это решение ЦИКа, потому что нужно все-таки провести вот этот вот аудит всего того, что произошло, как ДЭК использовался, какие были претензии и так далее и тому подобное. И потом будет уже широкое распространение этой практики. Ну, насколько широкое, там, конечно, попозже надо будет глянуть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про пенсии. Правительство не поддержало индексацию пенсии работающим пенсионерам. А в отзыве говорится, что это потребует дополнительных расходов. Кроме того, отмечается, что ранее правительство трижды выдавало отрицательное заключение на законопроект с аналогичным предметом правового регулирования в 2017, 2019 и 2020 году. Владимир Путин 24 августа заявил о планах индексации пенсии в 2022 году выше уровня инфляции. Но теперь возникает вопрос, а всем ли или все-таки не всем, потому что правительство не поддержало индексацию. Автор законопроекта об индексации работающим у нас в разговоре с нашей радиостанцией раскритиковал, заявляя, что все-таки был какой-то был формальный отказ, потому что депутаты в своем обосновании писали, откуда изыскивать эти средства. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, все-таки это действительно формальный подход к делу? Вот надо в любом случае отказать? Или это логично? То есть правительство понимает, почему оно отказывает? И не по формальным причинам, а по каким-то фундаментальным?
Ну, вы знаете, мне, конечно, трудно ответить на этот вопрос, но это уже третий раз отказывает. Ведь прервали индексацию в 2016 году. Трижды Дума выходила с инициативой, в основном это делала ЛДПР. Вот здесь есть еще тонкий момент. То есть это не вся Дума, инициатива ЛДПР. И отказывает уже третий раз. Формально написано, что не указаны четкие источники финансирования и источники компенсации этих затрат, понимаете? Ну, может быть, формально правительство в этом отношении и правы, ну, я не знаю, тут, видимо, новый созыв Думы должен как-то консолидированно принять это предложение, чтобы оно не исходило только от ЛДПР, а вообще это, чтобы Дума вышла в правительство. Может, будет какой-нибудь другой сюжет рассмотрения этого вопроса.
Но этот же вопрос нужно, Георгий Владимирович, рассматривать концептуально, то есть принимая во внимание ту экономическую обстановку, которая складывается, наверное, еще все-таки моральные какие-то аспекты. То есть, с одной стороны, вроде 10 тысяч рублей перед выборами были всем пенсионерам, вот, а теперь есть какие-то обоснования того, что делать на регулярной основе индексацию невозможно. Хотя речь-то там идет все-таки не о таких больших деньгах, казалось.
Ну, честно говоря, я не думаю, Это, в общем-то, незначительные средства. Я не могу прямо сказать, сколько это будет стоить. У нас, по-моему, порядка 8 миллионов работающих пенсионеров. И 41 вообще, вернее, 43 вообще, и 37 у нас, и 37 у нас по возрасту. Это незначительные средства. Это однозначная доля даже ФНБ. Там это не больше 3% в нашем 13-триллионном ФНБ. То есть здесь вопрос заинтересован. Конечно, средства есть. Но не возникает же никакого вопроса об индексации зарплаты силовикам. Это принимается без, как говорится, без обсуждения, без рассмотрения. Ну, понимаете, тем более конституционно. У нас в Конституции записано вот в новой, что индексируется пенсия. Там нет такой записи, что она индексируется неработающим и не индексируется работающим. То есть вопрос, в общем, нужно, если Дума будет продолжать эту инициативу, они должны консолидированно, ассоциативно выйти с еще одним предложением. Я, честно говоря, не вижу здесь каких-то особо серьезных проблем и утрат для бюджета. И с точки зрения социальной, мы все-таки позиционируем себя как социальное государство. По-моему, но это оценочное мнение.
Понятно. Можно,
да,
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Принято. Георгий Остапкович был с нами, директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, а тут есть же у нас отбивка срочно в номер первая, да? Правильно получается ли? Давайте посмотрим.
Срочная новость.
Так, нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, не установлено. Заявление ТАСС приводит чье? Председателя Мосгоразбиркома Юрия Ермолова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии. Так, все 3660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий, своевременно представили их в территориальной избирательной комиссии. Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными. В столице случаи аннулирования бюллетеней зафиксировали на 14 участках. Недействительными признан 461 бюллетень. Так, далее еще одно сообщение есть. Источник, близкий к руководству «Единой России», ТАСС сообщил, что первое пленарное заседание Госдумы 8-го созыва, скорее всего, состоится в начале октября. Так, и что еще здесь есть? Россия не считает необходимым назначать конкретные сроки формирования талибами, запрещенными в Российской Федерации, инклюзивного правительства, замглавы МИД Вершинина. Об этом говорит, но это уже в частности. Да, 7373948, возвращаясь к пенсиям, 7373948, телефон прямого эфира. Несколько ваших соображений приму на тему того, что правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Это что-то. Вы сами, что ли, отключились? Передумали, наверное, да? Здесь хотела вам процитировать как раз негодование автора законопроекта Сергея Леонова. Он сказал, что с решением тянули из-за выборов, чтобы не вызывать возмущение граждан. Он говорит, что реализация потребует дополнительных средств, но депутаты в обосновании к инициативе не указали, из каких источников они будут выделяться. А один из авторов документа, сенатор от Смоленской области Сергей Леонов, в беседе с нашей радиостанцией обратил внимание, что документ был оформлен правильно. Источники финансирования должны находить в правительстве. Если законопроект будет принят депутатами Госдумы, то из каких источников они будут находить дополнительное финансирование, это уже проблема правительства. У них достаточно инструментов, чтобы найти эти источники и реализовать закон. Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос по индексации пенсии работающим пенсионерам и найти эти источники. Правительство, мягко говоря, нам отвечает, что источников нет. Здесь есть определенные противоречия. Это специально сделано после выборов, чтобы общество не возмущалось. Законопроект об индексации пенсии будет вынесен на обсуждение нового состава Госдумы. И, в общем-то, будут новые попытки все-таки этот закон протолкнуть и принять. Давайте сейчас новости послушаем, а потом продолжим. Будем говорить про центр Гамалеи, который подал документ на регистрацию вакцины от ковида для подростков.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Теперь история с тем, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. В случае принятия положительного решения о регистрации препарат будет применяться для защиты подростков от ковида исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей. Минздрав получил документы уже. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. А, так, значит, там гамковид-вак, вот, гамковид-вак-М, вот так вакцина называется. В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации. Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а немало ли времени еще прошло с того момента, как вот несколько добровольцев отобрали среди подростков, чтобы уже сейчас подавать документы на регистрацию?
Вы понимаете, есть встроенная система, все это очень четко регламентировано законами, приказами и так далее. То есть система для всех фармпрепаратов, в принципе, одинаковая. Единственное, существует для тяжелейших каких-то эпидемических ситуаций так называемый фаст-трак, быстрый путь, когда могут некоторые этапы сокращаться или там модернизироваться, то есть общий путь прохождения сокращается. Но я не думаю, что сейчас так происходит, но в принципе вот с гамковид именно так и произошло. Ну и во всем мире с другими вакцинами тоже. Это фаст-трак в полном объеме. А как происходит, значит, сама вот регистрация? То есть первым идут здоровые добровольцы, да, где смотрят на какие-то отклонения именно в связи там, с токсичностью препарата, какими-то тяжелыми вещами. Ну а совсем там раньше это на животных, да, на культуре клеток, то есть это до клиника. А клиника наступает вот здоровые добровольцы, потом, значит, больные определенного возраста, потом границы возраста расширяются, и как в сторону от увеличения, так в сторону от уменьшения. Если был, например, 18 на 60, то значит, начинается после 60 там, раз и меньше 18-2. То есть это все происходит тут не просто так, чьим-то волевым там усилием, а на основании рассмотрения отчетов о происшедшем, что, какие осложнения, что было, как что, то есть какая переносимость, ну, в первую очередь, эффективность вот рассматривается, то есть защитные свойства и безопасность, то есть нет ли каких-то тяжелых побочных эффектов, ну, вообще всех. А дальше расширяется еще возрастная категория, то есть да, там меньше, например, там 12-7 лет. И на следующий этап это значит...
С 4 лет там примерно,
да. Да, маленькие детки, потом беременные женщины.
То так есть, нет, беременных общем, уже прививают, ну, же.
Нет, я говорю, как должно быть. А сейчас я говорю, во всем мире этот быстрый путь, фаст-трак существует, и, собственно говоря, все фирмы сошлись на том, что их вакцины безопасны, и они начинают вот, так сказать, ускорять этот процесс.
Владислав Евгеньевич, но здесь важно понять, сменили, вот слушатели нам спрашивают, сменили название или поменяли формулу этой вакцины?
Вы понимаете, вот состав, я вам скажу, честно, я не знаю, на состав, что, почему М, потому что довольно-таки внезапно это появилось. Вот я знал, что происходит.
М-молодежь, может быть, М-молодежь.
Ну, не знаю, может, или модернизация. Вот я знаю, что начались клинические исследования для подростков где-то, да, вот в начале, на сентября. Я так себе предполагал, что это именно вот идет этот путь нормальный, значит, что это гам-ковид. И, так сказать, ВАК, и она вот идет уже теперь на подростках. Это было бы очень логично, что это изменилось в этой, но, скорее всего, конечно, доза это изменилась, не чаще всего, да.
Да, но как тогда, я прошу прощения, Владислав Евгеньевич, понять, может быть, поясните нам, когда вы говорите, что компании, которые производят вакцины от коронавируса, в принципе, сошлись во мнении, что их вакцины безопасны, им выдали там разрешение в их странах, где они производятся, за границей выдали, то как объяснить, когда все-таки продолжаются исследования, согласно которым, вот я даже читаю в иностранном журнале Центра контроля за там, значит, заболеваемостью, вот, иностранный, где пишут, что все-таки будут исследовать риски миокардита и перикардита после МРНА вот этих вот ковид-вакцин, МРНК-вакцин. Ну, то есть понял, да, продолжается тестирование в любом случае, исследование.
Так оно продолжается всегда. Я же не сказал, что там закончится. Вот это, все вот эти этапы, это все идет, так называемые, ну, идут клинические исследования, третья фаза. Мало того, после третьей фазы идут так называемый пост клинический еще вот этап, так называемый четвертый, расширение показаний, и там идет уже самый редкий случай, когда счет привитых идет на сотни тысяч и на миллионы, там выявляются какие-то редчайшие коллизии, например, ну какие коллизии, ведь не только от вакцины, да, зависит переносимость, от самого человека, какой-то уникальный человек с уникальным обменом веществ, там с уникальной иммунной системой, вот он реагирует в какой-то ситуации. Как, например, аспирин, да, вот взяли, запретили там детям до 12 лет, потому что выяснилось, что каких-то там сотни, сотых, тысячных и стотысячных, значит, вот заболевание простудных в сочетании с определенным состоянием печени вызывает тяжелые повреждения печени. И запретили вот аспирин там деткам до 12 лет. Знаете, это вот как раз, вот это вот, вы представляете, сколько сотен на миллионов людей принимали пенициллин. Вот эти редчайшие вещи, они выявляются уже в процессе применения, да, нормального. То есть иначе просто, никак.
Да, Владислав Евгеньевич, но здесь же такая история, что люди обеспокоены чем? Но это сотни-сотни, но да, это же детей. Может быть какой-то близкий, понимаете, в чем дело? И люди говорят, вот как переломить общественное недоверие в этой связи? Потому что я предполагаю, что когда там регистрация пройдет, будет объявлено, да, декларируется, что это все добровольно и так далее и тому подобное, но недоверие останется в любом случае. Как его переломить?
Да, было, это есть и будет, а недоверие аккультируется вот в основном теми, кто хочет в какие-то депутаты проникнуть. Я просто уже даже вот знаю по своему опыту, как только человек начинает, вступает в ряды антивакцинщиков, так завтра сосмотри его в списке, куда-нибудь он хочет баллотироваться. Это, понимаете, самая такая почва благоприятная, типа борьба за правду. А на самом деле, вы знаете, вакцинный процесс, он всегда был и есть и будет, потому что, ну, лучшей защиты действительно нет. Я не говорю сейчас про коронавирус, я говорю про какие-то вещи, вон там, здесь человек собака бешеная покусала. Вот для них шансов нет, только вакцинация, и никто не откажется, я вас вот уверяю. Понимаете, какая штука? Поэтому все зависит от страха и от, так сказать, реальной угрозы. Если вот, а в чем причина вот такая вещь? Я считаю, что в недостатке информации от соответствующих вот этих вот служб, там органов, они должны делиться, опубликовать отчеты, результаты исследований, да, протоколы, как, что, где. И очень большой вот момент, я считаю, что нужно просто везде на всех телеканалах повесить телефон, по которому вот не просто там вот ждите ответа, да, и переключите цифру 1 и 2, если это вы хотите сообщить, а чтобы живой человек тут же отвечал, и не просто живой человек, а специалист. В ответ на любые сообщения по вакцинации, на любые, подчеркну. Выяснится фейки, выяснится какие-то злоумышленники, они тоже есть, какие-то, знаете, я не знаю, там кто, хипстеры, хейтеры.
Ну, в общем, нужно открытость повышать, как вы говорите.
Абсолютно,
Евгеньевич,
открытость хорошо. 100%.
А с точки зрения иммунологии, вакцинация детей, она все-таки насколько эффективна в борьбе с пандемией, чтобы вот перерубить вот эти вот цепочки вирусные?
Очень хороший вопрос, вот он, собственно говоря, самый такой важный и интересный. Значит, что происходит? Эпид-процесс этот развивается, пандемия, да? Угу. Значит, население на Земле борется, на человечество, значит, наращивая иммунную прослойку. Она нарастает путем, значит, переболевания в видимой и в невидимой форме. Притом невидимой части она в 6 раз больше, чем на видимой, хочу подчеркнуть, не меньше, чем в 6 раз, а то и больше. И плюс вакцинированные. Вот под влиянием этого коллективного это иммунитета, мутации, которые в вирусах происходят постоянно естественным путем, тут у них же отбор, да, есть, какие вот мутации отбираются, те, которые позволяют вирусу уклоняться от иммунного ответа вот на вакцинацию. То есть они прячутся, иммунный ответ пытается поразить и не допустить вот развития болезни вот у вакцинированных, а они меняют белки, эти белки меняются, и, соответственно, вакцинные антитела не находят уже то, на что они нацелены. Там другие белки с теми же функциями. Вот в чем идет процесс. Вирус активно сопротивляется. И, соответственно, сейчас уже защитная сила тех вакцин, которые сделаны на основе первого штамма уханьского, по отношению к дельте, мю, они уже процентов на 30 слабее, эта вакцина, понимаете, действует. Поэтому начинается повторное заболевание. Мало того, вирус ушел там, где раньше не было. Молодые люди не болели, говорят. Начали болеть. Сократился инкубационный период. Начали болеть дети. Мало того, вот у них есть носительство, они не болеют, но переносят. То есть вот вирус сопротивляется, он ушел в те группы, которые были раньше не подвержены. Соответственно, Но нужно их тоже вакцинировать, чтобы затруднить, потому что вакцинированные вот люди, они не передают дальше этот вирус. То есть, чтобы остановить пандемию, нужно вакцинировать всех.
А как, а феномен Израиля?
А какой феномен? Там все нормально.
Они, вакцинация идет, а болечка продолжает действовать.
Так второй вирус, я же говорю, они уклоняются, понимаете, вирус тоже вот меняется.
А, то, что он мутирует. Ну, то есть это какая-то бесконечная история.
Он мутирует, меняется, кто вперед. А значит, единственный путь всем быстро провакцинироваться, что вирус не успел это измениться и приспособиться к вакцинам. Это раз. А второе, самое главное, что все равно те люди, которые переболевают повторно, они, во-первых, болеют легче, не умирают, да, и это вот переболевание, самый лучший иммунитет к свежим вирусам, к мутациям. Все равно нарастает коллективный иммунитет, просто затрудняется его формирование, замедляется. Но я считаю, что в течение полугода-года вот при текущей ситуации все-таки не придется делать новую вакцину. А в худшем варианте, да, если вот мы будем, как говорится, чесаться и думать там с вакцинацией, то вирус приспособится, новые мутации, и старые вакцины придется менять на новые.
Понятно. Спасибо большое, Софья Генч-Принта. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Говорит, да, вакцинация нужна, и вакцинация не только взрослых стариков, но и детей, чтобы перерубить эти все вирусные цепочки. Вот, и с другой стороны, нужна открытость документов по испытаниям, по побочным всем явлениям, чтобы, в общем-то, люди просвещались. Но пан кто-то замечает, говорит, никто исследования читать не будет, это просто скучно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте так, Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. Мы знаем, что во многих странах начали тоже прививать детей. Вы морально к этому готовы? Ну, потому что есть национальный календарь прививок, там, перед садиком, перед школой, вот это вот все. И вы это делаете, ну да, ковид пока не в национальном календаре прививок, это тоже вопрос о Государственной Думе, с чем это связано все-таки прививка от ковида. Но по факту, есть перспектива получения очередной прививки детям. Вы морально к этому готовы или нет? И поясните тогда, почему. Слушаю вас, здравствуйте. Почему да, почему нет? Алло.
Сколько можно рекламировать что? Вакцину? Детей оставьте в покое, фашисты.
Какие фашисты какие-то? Не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
А он сам-то вакцинировался или ушел...
Куда? Куда?
Ну, куда? Ну, в лес или куда?
Я про детей вас спрашиваю.
А дети при чем тут?
Дети ни при чем. Так, хорошо. А ваши внуки, дети вакцинировались от всякой... А, мы на митинге. Простите, пожалуйста, ради бога, извините. Я забыла, что здесь периодически включаются люди, которые на каком-то митинге находятся. И все. И никакой критики не воспринимают. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. У меня регистрация патент Тюмень. Могу Ой, это что-то не то. 7373-948. Товарищи, давайте, пожалуйста, спокойно. Спокойно. Здесь нет битвы ваксеров и антиваксеров. Есть тема. Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков. Есть страны, где уже прививают детей. Есть страны, где привили практически всех взрослых, все взрослое население. И, соответственно, возникает вопрос. Вы морально готовы к тому, чтобы прививать детей? Может быть, среди вас как раз те люди, которые отправили своих детей, и дети сами согласились вот на это вот испытание вакцины на себе. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Меня зовут.
Да.
Смотрите, я, например, против того, чтобы детей вакцинировали.
Почему?
Ну, у меня есть вот собственный случай. Ребенка, соответственно, ну, как вот полагается, там, в полгода первые вакцины ему ставили, там, от столбняка, вот эти вот.
Ну, детские, да, и...
Детские. Он у меня заболел, и, так скажем, до этого развивался нормально, а после вакцины, соответственно, сейчас у нас... проблема со здоровьем у ребенка.
Так. Но доказано, что вследствие прививки?
Вследствие он переболел, и ну, это было заметно. И,
но, то есть, вы это связываете с прививкой, но доказательств нет у вас?
Ну, как бы все врачи, соответственно, тоже подтверждают, что ну, бывают такие...
Бывают такие случаи.
Побочные эффекты.
Бывают вот. Такие. Спасибо большое. Но вы при этом вы делаете вывод теперь, что нет. Настя Аношко нам звонит. Настя, привет.
Алло, привет, Женя. Да. Да, здравствуйте, радиослушатели. Я хотела свои 5 копеек, будучи матерью троих детей
да.
и человеком, который общается в родительской среде. Во-первых, дети – это тоже люди, Это первое утверждение, с которым мало кто будет спорить. Вот, поскольку людей взрослых мы прививаем, и мы понимаем, что это единственное, что-то как-то уберечься, да, и минимизировать риски, не заболеть, просто минимизировать риски. Так. Первое, мы прививаем людей, значит, мы должны прививать и детей тоже, безусловно. Тем более, что есть статистика по взрослым, и никаких плохих, никакой большой плохой статистики по вакцине нет. Второе, в наших кругах и даже чего там скрывать, и у нас была возможность отправлять детей на исследования. И надо сказать, что почти все дети не смогли попасть в это исследование, потому что у всех оказались антитела. Одним из условий исследований было отсутствие антител.
Чтобы они чистые были, так.
Да, для чистоты эксперимента. И вот оказалось, что, значит, дети у нас, мне известно, пятеро подростков, там был возраст от 12, по-моему, до 16 лет, вот проводили вот этот, там при разных больницах в Москве.
Исследование, да.
Да, набор добровольцев, волонтеров. Причем исследование должно длиться, я должна, правда, заметить, что исследования, вот все три фазы, я так понимаю, идут год. То есть, если ты подписываешься на это, то ты, во-первых, ложится ребенок на полное обследование на 3 дня.
Ну, протокол весь известен. В любом случае, твой вывод, что ты пойдешь.
Обязательно, конечно, безусловно. Как только, так сразу. И, конечно, да, и надо это делать обязательно, потому что мы не знаем, что может произойти дальше, и не будет ли ухудшаться потом статистика по детям, и какие могут быть последствия.
Понятно.
Я всех призываю отвергнуть мракобесие и прильнуть к науке.
Понятно. Спасибо большое, Настя. Кто-то говорит, это личное мнение Анастасии. Конечно, личное мнение. Товарищи, я ваше личное мнение хочу выслушать. Анастасия сейчас разложила, как она это видит, как мать. Вот в чем дело. Я вас дальше спрашиваю, как вы это видите? Вы звоните и говорите, что кто-то там фашист. Вот. Или говорите, сами ставьте эксперименты. У меня возникает вопрос. Вы сами-то привиты? Вас в советское время прививали от кори, паротит, краснухи, полиомиелита, что там еще, столбняк, вот эта вся ветрянка, пневмокок и прочая всякая неприятная ерунда. Вот это вот. А теперь вы говорите, что нет, я здесь ребенка ни в коем случае. Скорее всего, даже вы говорите так, будучи привитым самим от коронавируса. Поэтому почему вы не готовы прививать детей? Вот в чем дело. В чем базис вашего недоверия? Потому что с этим нужно работать. Вот в чем дело. В чем у вас страх? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Сергей,
пожалуйста, да, коротко.
Значит, мы просто боимся.
Чего?
Какие последствия. А так бы я вот лично привился.
Ну, вы же живы-здоровы?
А вот я сейчас расскажу коротко. Значит, я привился, но меня заставили на работе. Если нет, значит, это увольняюсь.
Но вы же живы.
Она не привилась.
Так.
Но вот она попала в больницу, еле выбралась. То есть очень тяжело болела. А я 3 дня. У меня тоже был коронавирус. 3 дня буквально.
Вот. Вы привитый такой. А с ребенком что делать теперь?
Ну вот, теперь вот боимся, нам нужно
чего?
Прививать ребенка.
Ну,
боимся, вдруг какие последствия. Я сказал, ну вот, как сказать, что я настаю, значит, я буду виноват. Жена
в чем?
Настоит, значит, она будет виновата.
А никто не будет настаивать, кто будет виноват. Ну, если это взятие ответственности, безусловно. Мы приходим прививать детей в поликлинику, мы ставим свое согласие, даже когда реакцию манту у детей берут. А многие считают, что это прививка. Ну, реакция манту – это не прививка. Ну, есть люди, которые говорят, нельзя делать реакцию манту. Вот, мы тоже здесь-то и берем сами на себя ответственность, потому что кто-то из нас в этом кабинете должен быть взрослым. 5-летний ребенок, 12-летний априори не может пока подписывать эти документы. Вот в чем дело. Поэтому в любом случае принимать решение придется.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Последняя тема у нас с вами остается. Дефицит чипов обойдется мировому автопрому в 210 миллиардов долларов. Консалтинговая компания «Алекс Партнерс» пересмотрела в сторону значительного увеличения сделанные в мае прогнозы по упущенной выручке. Если в мае эксперты прогнозировали потери 11 миллиардов долларов, то сейчас уже 210 миллиардов, что больше на 91%. А до этого из-за дефицита чипов, который произошел вследствие пандемии, мало работников, маленький спрос, в итоге некоторые конвейеры остановили свое производство там на некоторое время или сильно ограничили его. Игорь Маржарет с нами, автоэксперт. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а чем это, в принципе, грозит отрасли, и как вы видите будущность автомобильной индустрии с учетом того, что, а, чипов мало, б, наседают экологи с карбоновыми налогами, и, с, значит, электрические двигатели могут, наступают как раз на двигатели внутреннего сгорания?
Ну, тут как раз вещи не совсем связаны. Дело в том, что чипов в электромобиле надо еще больше, чем в бензиновом автомобиле.
Логично.
Там в обычном автомобиле примерно, может быть, несколько чипов или несколько десятков, более современном, продвинутом. Но в электромобиле это не меньше нескольких десятков, может быть, и более того. Поэтому электромобили вообще в этой ситуации страдают гораздо больше, чем производители обычных автомобилей. Чипы, понимаете, вещь такая, к сожалению, не удалось в мире нарастить резко производство в связи с резко увеличившимся спросом. Карантин потребовал огромное количество офисной техники, дополнительного производства, потому что люди просто работают теперь по домам. Соответственно, спрос вырос на ноутбуки, на смартфоны, на планшеты и, между прочим, на игровые приставки. И, соответственно, вот потребовалось этих чипов в полтора раза больше, чем требовалось до карантина. Промышленность оказалась не готова. Сейчас все страны пытаются тем или иным способом нарастить выпуск чипов, тем более, что их производство было сосредоточено там, в 4-5 странах Юго-Восточной Азии. Да. Считалось, что глобализация зашла так далеко, так всем удобно. Зачем нам самим производить чипы, если китайцы там, или корейцы, или японцы прекрасно с этой задачей справляются. А теперь выяснилось, нет. И дошло вплоть до того, что в Америке президент Байден собирал не так давно совещание, то есть у президента уже дошло дело до президента. И Конгресс выделил, по-моему, 46 миллиардов сразу в один день на то, чтобы в Америке развивать производство собственных чипов. Угу. Сейчас есть такие же примерно, ну не в таких суммах, меньше, но есть такая же задача в России, кстати. Насколько я знаю, Ростех пытается возродить завод «Ангстрем», который обанкротился 5 лет назад, не выдержав как раз конкуренции с китайцами, это в Зеленограде в нашем.
Но так все-таки, что... да, это обусловлено, скажем так, еще усиливающейся конкуренцией на рынке и позициями Китая, или все-таки это какая-то объективная реальность? Ну, то есть сложно себе представить, ведь мир выходит пока что вот из этого пандемийного кризиса в экономическом плане. Азия, например, подъем сейчас испытывает, а в этой связи, ну, а в чем проблема опять нарастить производство? Или спроса нет?
Спрос есть чудовищный, производство пытается нарастить те же китайцы, тайваньцы, японцы, корейцы, но понимаете, что такое чип? Это, собственно, некий мини-калькулятор, там, миниатюрный совсем, но сделанный на базе искусственно выращенного кристалла кремния. Соответственно, этот кристалл кремния нельзя вырастить за один день. Это производство достаточно тонкое и очень сложное, и занимает не меньше полугода. Поэтому вот прогнозы по поводу преодоления этого кризиса такие. Самый благоприятный весна-лето следующего года. Неблагоприятный – это конец следующего года, начало аж 2023 года. Еще раз говорю, спрос на чипы резко вырос в полтора раза и растет по-прежнему. А производство, к сожалению, такими же темпами невозможно увеличить.
Игорь, ну получается, прямо последний вопрос. Здесь важно понять, автопроизводители сейчас будут распродавать в ближайший год свои запасы автомобилей, которые у них есть на складах?
Вот. Нету
или
на складах.
Вообще машин нету?
Нету на складах, в том-то и проблема. С конвейера все уходит, причем уходит вот продано еще до того, как автомобиль выпущен. А некоторые производители, как, например, наш АвтоВАЗ, начал выпускать лайт-версии там Весты, говорят, в планах лайт-версия Гранты, где количество чипов сокращено до минимума. Ну, например, в этом автомобиле нету АБС, нету музыки, что называется, и нету системы аэроглонасс.
Так, и получается, ну хорошо, а тогда может быть может грозить запрет вообще на эксплуатацию подобного рода автомобилей? У нас же там не могут ввести без кнопки СОС машину.
Вы знаете, уже правительство разрешило без кнопки СОС выпускать автомобили как минимум до Нового года. С тем, чтобы потом, когда с чипами будет все в порядке, автомобили эти вернулись к дилерам и там установили эту кнопку. То есть само оборудование стоит, но без чипа. Так что вот такая аховая ситуация. Я, честно говоря, такое не помню за всю историю моих наблюдений за мировым автопромом, а это история более чем 20-летняя.
Понятно. Спасибо.
Жесточайший кризис.
Благодарю вас, Игорь. Принят. Игорь Маржаретта был с нами, автоэксперт. Единственное, тут можно отметить, что да, правительство продлило возможность ввоза из-за границы машин, значит, без кнопки вот этой SOS, но ненадолго пока это будет действовать. Возможно, это связано как раз с дефицитами чипов. Все, товарищи, всем большое спасибо. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера. Завтра в программе «Револьвер» в 10:30, как обычно, встретимся.